Да будет толк. Подкасты.
Всем доброго времени суток. Это подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий «Конюх Федоров», где я, журналист Александра Михайловская, вместе с кандидатом географических наук, неутомимой путешественницей и основательницей компании Travel Snob Анной Статвой, мы вместе выясняем, куда люди отправляются путешествовать и что обретают по возвращении. Ань, привет!
Саша, привет! У нас сегодня суперчеловек в студии. Иван Давыдов, человек, который решил, что передвигаться пешком – это скучно и неинтересно. Поэтому с определенного времени он начал участвовать в ультрамарафонах. Более того, он стал их сам себе организовывать. Первый трейл он совершил в 2013 году по Горному Алтаю. И с тех пор заманить его на асфальт можно только, как он сам говорит, свежей выпечкой. Он оббежал озера Иссык-Куль. Зимой прошел по Байкалу 1500 километров. Одолел маршрут по Кавказской тропе от Каспийского до Черного моря, на минуточку, 1200 километров. Саянское кольцо 1200 километров, а в этом году за 29 дней Иван пробежал 1052 километра от столицы Республики Тыва, города Кызыла, до Карагемского прорыва в Горном Алтае. Иван,
здравствуйте.
Здравствуйте.
Снимаю шляпу.
Ветер и солнце мои стихии, сказал как-то Иван в одном из интервью. Да?
Да, это мне еще шаман в Туве говорил, что вот тебе солнце, ветер дают силы, поэтому если ты будешь в этой стихии двигаться, ты будешь всегда полон сил.
Иван, сложно представить, как человеку приходят в голову такие идеи. Вы сами продумываете маршруты и сами их реализуете. Как они приходят вам в голову?
Ну, во-первых, планирование вообще начинается где-то за полгода, если не раньше. То есть маршрут запланировал, и потом его вынашиваешь, бывает, целые годы, пока какие-то обстоятельства не настигают тебя. Факторы главные — это дикая местность, красивая, мало посещаемая туристами. И чтобы была это не асфальтовая дорога, а лучше какие-то тропы, дороги, грунтовки, по которым можно пробежать.
Вы такие путешествия рассматриваете как тренировку какую-то, вызов себе, или это путешествие все-таки?
Конечно, это и вызов, и образование, и проверка себя, и какая-то аскеза, и даже похудение.
Да. Что нужно сделать, чтобы похудеть?
Вот то самое.
1000 километров за 20 дней.
1000 плюс, и пошло-поехало.
Очень легкий способ. Берем на вооружение.
Путешествием это является?
Конечно. Путешествие — это открытие. Во-первых, я же пишу, рассказываю. Сейчас вот книги там на заметке у меня выпустить. Сейчас фильм по Байкалу выходит осенью. Поэтому, ну, образовательная цель присутствует. Опять же, открываешь всегда места, они всегда разные. 5 лет назад они одни, 5 лет спустя совершенно все другое, все меняется.
Меняется из-за восприятия или меняется место?
И восприятие, и место само. Где-то природа меняется, там сель где-то сошла, где-то дорогу построили, поселки видоизменились на глазах. Ну, и психология меняется.
Иван, вот я слушаю, и у меня ключевой вопрос. В чем главный смысл? Или их несколько смыслов вот этих всех телодвижений?
Или его нет?
Ну, смотрите, не может быть. Образовательная какая-то миссия, я уже сказал. Второе, это как-то я начинал путешествовать, мне один мужик сказал, путешествуешь как бы эго, что ли, тешишь ты своё-то? Я говорю, ну и правда, вот задумался, думаю, для чего, для кого? И со временем начал искать какие-то благотворительные фонды, с некоторыми сотрудничал, сейчас становился на фонде нашем омском, что мне вот понравилось. То есть я проверил, опять же, фонд, чтобы там никакого бандитизма не было. Долго приглядывался, познакомился с директором Валерием Алексеевичем, съездил в хоспис, посмотрел это все дело.
А какой фонд?
Фонд «Радуга» наш, омский, уникальный фонд вообще в России, я считаю. И решил с ними посотрудничать. Вот 23-й год, это Кавказ как раз, Байкал мы сотрудничали.
А в чем состоит суть сотрудничества?
Я рассказываю о фонде. Если какой-то есть печатный материал, могу его раздать. Дальше проводятся встречи, то есть мотивация детей и родителей. Они видят вот эту силу, которую я прилагаю, чтобы превзойти себя, какие-то условия природные и так далее. И детям просто начинает тоже охота жить, мотивация жить просто
появляется.
То есть
вы вдохновляете людей?
Да, то есть получается как мотиватор, да.
Ну, а отслеживали вы эффект от популяризации фонда?
Конечно, конечно. Мы же и деньги собираем, встречаешься с разными людьми, какие-то пастухи пытаются деньги дать, и в богатых кругах сидишь, очень влиятельные люди, и они узнают, ну, я знаю, кидали хорошие деньги.
Вы сказали, что детей это вдохновляет и мотивирует, а что дают вам по итогу эти? путешествия?
Размышлял, тоже вопрос. Всякое бывает, всегда можно сойти. Но стараешься, вот у тебя сильно ведет такая вот, что за твоей спиной сидят дети и смотрят. Если ты сдашься, это покажет, что ты можешь сдаться. Показывает, что сдаваться ни в коем случае нельзя. Тем более у меня были тоже моменты со здоровьем, когда я боролся за жизнь. Давали 4-6 лет мне, чтобы жить. И как бы понимаю их прекрасно. А путешествие — это и аскеза, опять же, мое испытание себя. Такой монашеский я путь называю. Тут у тебя дома все есть, холодильник, там стиралку кинул, но тебе надо раз там в 2 в год вот в этих условиях очутиться, чтобы не зазнаваться, свою гордыню немножко умять, и ты получаешься такой срединный путь, в балансе находишься. Ну, это такое человеческое. И...
Уминается гордыня?
Уминается.
После этого?
Сильно.
Как надолго хватает?
Не надолго, но вот в Монголии я был как-то в 16 году, думаю, все, не буду воду просто там включать, ага.
Людей тут нехватка, да, я дома лью.
Ну, поэтому вот чувствуешь, тянет, надо ехать. Ну, и опять же, имя подтверждать, потому что быстро забывают в нашем информационном вакууме это все дело. Надо как спортсмена, как путешественника.
От чего еще отказываетесь?
Ой, ну, в таких условиях от всего почти. То есть ты в грязи, в пыли, у тебя нет воды, ты в жаре, в холоде, ты не стиранный. Многие вот эти факторы представят люди, кто в городе живет. От мелочи-то не могут отказаться.
Конечно.
А тут и вот резко такое погрузиться, когда тебе какие-то еще опасности, про животных, говоря, диких. Или...
Ну, люди в транспорте опаснее, поверьте.
Ну, люди, конечно, я всем тоже говорю, самые это люди.
Самый страшный зверь — это человек.
И то, что в тебе сидит, вот эти, которые бесы выходят вот в пустыне, у меня там ломало, вот мне, наверное, 4-5, такое вылазило в голове. Ну, я понимал, к чему. Потому что вот в пустыне ты в себя заходишь. А бывало дни, когда ты уже достигаешь такого, ой, как в восточной философии, когда нет мыслей. Вот на Байкале у меня было 2 суток вообще ни одной мысли в голове. Мы ловили на этом себя в конце дня, когда догоняли друга и начинали общаться. То есть потом прочитал, что этого достигают годами, да, медитациями. А тут вот на фоне экстремальных условий, когда ты погружен в эту природу, опять же, к ней относишься с чистотой, то тебе это приходит.
Ну и, на мой взгляд, бег — это тоже своего рода медитация.
Бег — это медитация. Бывает, улетаешь. Ну, давно такого не было, что ты просто просыпаешься такой, ты уже там 800 метров пробежал. То есть ты видишь дорогу, вот эту линию посередине, не белый, все, больше у тебя ничего, ты исчез.
Ну вот для медитации можно же просто взять одноместную палатку, чтобы больше туда никто не вмещался, уйти куда-нибудь, поставить в пустом месте. Вы бежите, вы еще трудности себе физически создаете. Зачем?
Ну, бег — это мой конек. Я уже сколько занимаюсь, с 18 лет первый марафон пробежал, потом уже в моржи пришел там с бабушками, с дедушками, базу обрел. Потом ушел профессионально в сибирский нефтяник заниматься, марафонский бег, вот стайерский бег. Потом ультрамарафоны пошли, вот, горы.
Просто потому что могу?
Да, потому что я это могу и могу это подать, рассказать. То есть не все могут делать проект, там не могут это все потом написать. И этот их опыт ценный, он остается только среди них. А по сути, ну, мне кажется, надо делиться таким ценным опытом.
Иван, вот вы так в кулуарах мне сказали, что у вас еще много планов. Да? Можете какие-то из них озвучить, чем-то поделиться, что там интересного в ваших маршрутах сейчас зреет?
Ну, Сибирь я так неплохо окучиваю уже по тропам, бывает, высматриваю. Есть идея, конечно, сбегать от севера Телецкого в сторону Хакасии, но пока там ничего найти не могу подходящего, буду еще спрашивать, искать.
Ничего подходящего в каком плане?
Ну, безопасного. То есть это дикая природа, и вот чтобы дороги были как мне нужно, не где-то там севернее, прям по грунтовке это бежать, а вот именно что-то южнее пока для себя не нахожу. Я такой человек, что я говорю, я готовлюсь к путешествиям, вот это все настраиваю. У меня там путешественники приезжают, тоже останавливаются. У меня есть правило, принимаешь ты тут, примет тебя там. Возврат, не знаю, кармы, закон. И как бы меньше грешу, еду туда, и жизнь откликается. Она посылает тебе нужных людей, нужные условия, чтобы пройти этот урок.
Хорошо, еще какие идеи?
Сванетия, то есть Грузия мне интересна, там Тахетия тоже интересна. Она застраивается сейчас уже асфальт, там я трассу за ней слежу, но она все равно одна из красивейших трасс.
А вот север нашей страны или Дальний Восток не рассматриваете?
Я боялся их. До Байкала я боялся северов, Дальних Востоков и зимы. А сейчас что-то перестал бояться.
Так, и есть какие-то мысли вот в географии?
Конечно, есть. Даже у нас тут есть тропы в Сомской области. Дороги, ну, через газовые там, конечно, все эти владения, но туда, на север, можно уйти.
А, в Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, да?
Да, туда вот, там прям дороги соединяющиеся, я уже смотрел.
Как проходит ваше исследование пространства?
То есть в Омске вот это планирование, карты, отчеты, все это читаешь, узнаешь. Много традиций, хотя я уже был в Туве, но я узнавал много нового. Какие-то традиции забывал. вау, то есть тот же крадак, как, какой рукой взять, у них уже все это отточено, а мы тут как гости. Бывает за столом, как вести все это, вспоминаешь, ты же на Кавказе там одни, в Туве другие традиции, буддизм, да, ислам.
Путали?
Нет, ну они же понимаешь, что не местные, делают, да, скидку на это. А так, это буддизм, да, изучение. Какие-то книги, вот в тот раз мне книги по буддизму дарили, в музее я был. И именно смотрю, как люди, вот эти кочевники, живут в этой местности, они там сотни лет, и, в принципе, у них уклад не сильно изменился. Да, там сейчас там вышку поставили, ФАП сделали медицинский. Транспорта нет, там ездят до сих пор, ну, как могут. Дорога ужасная. Вот.
А вот, кстати, вопрос. Достаточно долго вы уже путешествуете таким образом. Как меняется инфраструктура и меняется ли? Отчасти вы сказали, что где-то прокладываются дороги. Что еще меняется?
Ну, а сейчас в Туве она изменится. Почему? Ну, мой такой взгляд, опять же. Потому что Алтай там, сейчас Дагестан был пик. Это же мода везде, и все туда едут. Надоест, и все засматриваться начали немножко на Туву. А регион необжитый, мало чего о нем известно. А красота там природная, все есть, все зоны природные есть. А культурная составляющая есть, праздники есть, вкусная еда есть, натуральная еда. Люди мне нравятся, очень классные. Вот. Возможно, будут делать дорогу, то есть хотят соединять Алтай и Туву. Это стратегическая дорога, я вижу, как строят целые части новые. Делаются таможенные большие терминалы, опять же, в Хандыгайтах, то есть между Тувой и Монголией, ну, для того, чтобы вот вести этот товарооборот.
Укреплять международные отношения.
То есть планы, да, делали, опять же, мосты, сигнал, это очень большой, когда их не было. Ты смотришь, туристы вроде начали, вот даже мечей встретил. Мне кажется, что ее в скором времени наверняка заасфальтируют, тогда вообще все изменится. И поэтому я вот быстрее, чтобы пока не изменилось.
А как вы считаете, вот туризм для этих регионов — это благо или нет?
Да, в принципе, туризм неплохо, он уже немножко пришел туда. То есть я был на празднике животноводов на Дым. Много туристов было, что люди специально приезжают посмотреть 3 дня, там такие торжества классные. Все. Это после Нового года, наверное, второй у них праздник.
А местные готовы? Хотят ли они, чтобы чужаков туда приезжало
больше? Вот я был в первый
больше.
День на озере, как же он называется, там курорт. Там сделали уникальные домики, сделали минеральные, там все есть. Озеро красивейшее. Так, приехать на 2 дня отдохнуть. Ну, в сторону Нейрозин туда, конечно, ничего нет, но вот сама Алтай, девушка открыла тоже какую-то площадь, там у нее и банька, и палатку поставила, и все это дизайнерски оформила, люди приезжают, отдыхают, потихонечку туда все это заходит. Та же Мангун тайга, там шаманы приезжают, чтобы набраться энергии, вот это вот все можно раскрутить, как это.
Ну, кто не знает, это самая высокая точка Мангун тайга.
Да. Угу, то есть, ну, там говорят, кто не был в тот же, тот не был в Туве. В тех краях не было, где вот Старообрядцы, Енисей, но тоже интересно. Угу. Там есть проект.
Ну вот мне интересно, местные, они хотят ли большие толпы там у себя видеть? Или им достаточно вот единичных каких-то людей?
Ну вот в Тазыре именно природу? Какие-то гостиницы смотрю, когда ехал, хостелы появились. В 2021 году я такого не помню.
Не было, да.
Ну и туристы пошли. Вот. Я думаю, развиваться будет, та же денежка пойдет в регион. Против денежки никто не против ничего не имеет.
Но все равно самое главное изменение всегда происходит в сознании людей. И один вопрос — это инфраструктура, а другой вопрос, вот как Саша задает, готовность принимать туристов. Потому что это же не только про гостиницы, дороги и все прочее. Это про открытость, гостеприимство.
Понятно, да. Ну, насколько я спрашивал, не против. То есть у них и экотропы делаются, и маршруты, и там, и вот мы ходили по национальным паркам, там у них создаются какие-то локации, куда можно сводить недалеко там от Кызыла. Я там думаю, что даже большой потенциал — это Енисей, как водный туризм, сплавы. Кто-то, я спросил, у них там на САПах сплавляются, но это еще не массовый характер.
Угу.
Ну, опять же, ниша, ее можно заполнять, даже вот мне поехать и заняться.
Ну, на самом деле, если вопрос про Енисей, то в бассейне Енисея есть множество рек, которые теми же красноярцами уже хорошо освоены, и там это приняло уже массовый такой характер.
А вы эти путешествия расцениваете как одиночные или все-таки нет? Вот как определяете для
себя? Ну, вообще, я, конечно, в душе одиночка, но жизнь заставляет быть таким коммуникабельным человеком, везде общаться. Тут приезжаешь, давай сюда в компанию, там, давай, расскажи. До Байкала я был уверен, что я же один хотел в Байкал пойти, но вот мне друг предложил, известный тоже путешественник, и мы с ним вдвоем пошли. Так бы, может, еще и собирался.
Ну, здорово,
то спальник не тот, то еще это, надо же все готово быть.
Сподвигли друг друга.
Вот, и в итоге прошли. Но идейка у меня есть еще раз в Байкал сходить, пока он не растаял вообще.
Зимний вариант, да?
Да, да, снова. И хочу, конечно, по рекорду сходить, готовиться.
Вообще принципиально ли идти одному?
Нет, не принципиально. Просто немногие могут выделить время, опять же, семью у всех, у многих работы. Вот три фактора. Как я говорю, пока возможности, здоровье позволяет и желание, главное, есть. Вот эти, если потом ничего не будет.
Золотые слова. Иван, вот к вопросу о работе, да, многие читают ваше интервью и говорят, ну, конечно, ему-то хорошо, он не работает. У многих вопрос, а откуда деньги, Зин, да, вот поясните, пожалуйста, нашим слушателям.
Да, как в Туве говорили, платят тебе за это?
Да.
Коплю, потому что я вот экономист удаленщик, бухгалтерские, финансовые штучки. Немножко тренирую, то есть тоже какую-то денежку приходит. Какие-то кемпы создавал беговые, но вот последние 2 года не занимался, наверное, следующий год сделаю. Копишь, это вдвойне, наоборот, нагрузка, то есть люди спускают тут где-то, а тут копишь, это сложно, это какие-то жертвы приносишь, ты можешь там с друзьями встретиться туда, нет, откладываешь все это снаряжение, если погрузиться, это большие деньги.
Конечно.
Это. Если проект серьезный, то снаряжение больше, серьезнее и так далее. А люди, которые, ну, вопросы такие задают, конечно, я как пример привожу, не женаты скажешь, ой, да, тебе хорошо, вот бегаешь, что жены нет. Женаты скажешь, а, плохо, детей оставил, вот как не угодишь.
Да, надо угождать самому себе, считаю. Так что, дорогие слушатели, Иван, человек работающий, человек образованный и самостоятельно зарабатывающий себе на путешествия, и никто ему за них не платит. Еще занимается благотворительностью при этом. Ну, я считаю, что это вообще достойно уважения.
Иван, смотрите, у вас есть такая сложность вот в этих путешествиях. Некоторые люди боятся чего-то не взять с собой в путешествие. Вам, наоборот, нужно избавляться, чтобы был меньший вес. Как происходит выбор того, что нужно взять, и что вы берете
в
путь?
У меня вот в этот раз партнеры были фирма, то есть они сотрудничали, дали снаряжение. Опять же, у меня же гибрид, то есть бег и туризм.
Вот я про это и говорю, что вам, наоборот, приходится выкладывать из рюкзака.
Да, на старте у меня был рюкзак 7,5 килограмм. А плюс вода, еда. Иногда, конечно, я его там что-то догружал, мне кажется, 13-14 килограмм было. То есть это какие-то автономные участки. Там не знаешь, кто-то есть, чабаны или нет. Там стоят до сих пор. Берешь эту тушенку, потому что там ничего в магазинах больше-то и нету. И идешь с тяжелой 2 банками тушенки. Ну, плюс еще там всего. И вот все это тащишь сразу, это как-то непривычно. Вес облегчался. Ну, вот опыт мой уже годами. То есть за счет проектов каких-то уже знаешь, что надо. Но тут же понимаешь, что если ты лишился этого, то можно и без этого. Все самое важное, чтобы голова на плечах была. Из всего можно выпутаться. Ну, конечно.
Сколько весил первый рюкзак?
Первый вокруг скуля, вот он стоит рядом. Но мы не брали палатки. Не было вот этого тройки палатки, коврики, какой-то системы питания, спальника. Если это убрать, то сразу плюсик. То есть мы бежали, там тоже детскому дому помогали местному, до сих пор помогаем. А и дальше мы по церквям как-то, по местным жителям останавливались.
Ну, то есть легенький.
Да, то есть это когда есть гостиница, уже плюс можно спланировать маршрут. Но у меня почему-то на маршрутах ничего такого нет. Поэтому тащи палатку на всякий случай.
Как меняется быт потом? Вот вы поняли, что может быть дефицит воды. Вы дома выключаете кран?
Ну,
вот
сейчас,
вы поняли, что
сейчас,
можете обходиться там без большой кучи еды, а дома минимизируете еду? Я вот о таких вот изменениях, которые вдруг вы понимаете, что можно, и потом живете с этим.
Как ты минимизируешь просто плохие привычки очень?
Полстакана.
То есть, ну, да, ты все равно сильно не перестраиваешься быстро. Излишки себе не даешь, тем более у тебя стянутый желудок, ты мало ел. Кормили там много, но ты не можешь много съесть, поэтому по приезду ты много не съешь. Не знаю, отношение к людям меняется свое именно.
Как?
Ну, как-то больше помогать стараешься, если кому-то помощь нужна, все это безвозмездно бывает. И стараешься делать такое добро.
А люди везде люди или все-таки отличаются?
Отличаются, конечно.
Чем?
То есть в степи они, контакт у них с природой налажен. То есть я вам такой пример расскажу, как на Кавказе был. Там тоже они более с природой гармонично взаимодействуют. И когда я говорю, да, там сегодня 50 километров надо проезжать. Да, нормально пробежишь. Что в Омске скажут? Там 2 остановки наберут. Ты чё? Садись на маршрутку. В Кировске. Уже не понимают, как можно такие дистанции. Там это понимают. Давай, брат, там удачи тебе. От святого Бастерджа тебе, вот это наставника путников. Там не легче с людьми контактировать, которые живут в этих условиях. То есть поэтому я проекты делаю не какой-то центральной России, хотя могу, но вот где большие мегаполисы и дороги, я этого избегаю. Мне нужна вот эта дикая какая-то уединенность.
То есть там больше поддержки?
Поддержка хорошая была, очень в Туве. Я удивлен был, как меня встречали местные самоуправления. управления, от министерства я, и культуры, и туризма, и правительства, то есть и там МВД знал, и ФСБ курировал, всех. На Алтае я приехал, у них маленечко другое было. Я сейчас на уровень все равно выхожу, если проект делать, то делать хорошо, серьезно, как конюх. На Алтае вышел я, пришел в их местное самоуправление, в администрацию, там никого не было, позвонил главе, все, поговорил, он говорит, а я тебя слышу, кто-то там звонил, все, я пошел к нему в дом, то есть вся ночевка уже есть. Потом в Кошагач, это районный центр, тоже заселили, и в Джазат или в Бельшах тоже я позвонил главе, там все слышали, то есть опять же, вот имя у тебя всех на слуху, и все меня видят на дороге. Все, мне там в администрации уголочек выделили.
Здорово. Иван, вот вы сказали, что одна из ваших миссий — это как раз просвещение людей, вдохновение, поэтому вы часто выступаете, общаетесь. Можете привести пример какого-то случая, когда в результате вашей встречи у человека что-то изменилось прям кардинально?
Таких людей сотни вот за эти годы. Как начал писать, наверное, с 17-го года, когда вот Памирский тракт пробежал, его хорошо осветили, какое-то уважение там в кругах уже завоевал. И все, и мне многие советы. Я все это делал бесплатно. И сейчас, в принципе, делаю бесплатно, ну, кроме тренерства. То есть я делюсь, кроссовки, мышца заболела, давай посмотрим, какие упражнения, то все, как тренироваться. Там пишут благодарность, такие тексты там вообще прям поэмы.
Как вы изменили судьбы людей?
Ну, в основном по спорту, да, заниматься стали спорт, изменили свои какие-то привычки с тем же лишним весом у многих запрос. Когда болел, да, я написал там такой пост об откровении, потому что я когда бежал в Кавказ, я еще на Эльбрус решил забежать.
Кто решил забежать?
Вот внизу там, что вот эта болезнь, написал свою ситуацию. Нет, вот именно чем болел, что мне дали там 4-6 лет, и мне написало, наверное, человек около 50, либо их проблемы, либо их родственников. Я даже не думал, что это настолько распространенно. Я давал советы. Ну, конечно, врач это все дает, но я давал, что я делал.
Просто делились своим опытом.
Да, люди благодарили, потом говорили спасибо, вот мы тоже пролечились, толчок получили, поэтому мы сейчас чувствуем себя хорошо.
А если не секрет?
Ой, у меня был в детстве недоношенный, сказали, я помру, и у меня переливание крови 4 раза было, гепатит С хронический. И к 30 годам все это бахнуло при стадии цирроза. Раньше он еще вообще не лечился, то есть это уже приговор, его называют ласковый убийца. Я думал, заглушил спортом, но вот как-то не так. Ну, хорошо, появились в мире дженерики, которые вот увеличивают все.
Ну, сейчас все нормально, да? Сейчас,
сейчас вообще ничего нет. Но тяжелое лечение было, конечно, это психологически. Все я разом потерял. Бег, бани, все, что любил, походы. Шел, падал без сознания. Что это за дела? Препарат серьезный. Ну, вылез, вот сразу Саянское кольцо побежал. Встал снова на ноги и думаю, ну вот надо этим жить. То есть это дает силу. Потерял себя, вот снова обрел.
Ну, дорога такой мощный мотиватор, да?
Ну, да. Да, она погружает тебя, и это маленькая жизнь.
Ну вот мне про человечность, я хочу вот эту историю с кроссовками, когда люди привезли вам эти
кроссовки. Ой, я надо спросить, как это вообще сделали. Это...
Кроссовки Ивана висят где-то в труднодоступном районе. Как?
Да что-то там гравийка жесткая, дерзкая, я бы ее назвал, я ее ругал. Камни, по ним вообще невозможно бежать, стопа. Я, конечно, перешел в степи, там что-то пытался, но там тоже не лучше все это попадает, колючки, камешки. Кроссовки мои самоуничтожились махом. Ну, они были, конечно, не новые, но все равно ресурс у них был. И все, и мне люди померили вот эти кроссовки, я такие, окей. Потом такой, говорю, не подходит. И они говорят, ладно. Потом разговор за разговор, мы привезем тебе. В 4 утра привезут. А дорога, чтобы вы понимали, почта раз в неделю. Просто так не ездят, что по запросу. И все, и они привозят на следующее утро кроссовки. Ну и все, и вот я в них до Кошагач. В Кошагаче у меня 3 кроссовки были уже пришли. Но они, я не знаю, как это сделали до сих пор. То есть такие довольные,
Но у них часто забегают, наверное, просто у них лежит там.
Нет, у них так последние там туристы в том году велосипедисты с Новосибирска были. Туда мало кто забегает.
Какой вид путешествий не ваш?
Ой, да я тут понял на мысли, чтобы я и авто бы попробовал вообще, и беговое, чтобы машина ехала и каждый там 10 километров. Я попробовал и цивильный отдых, как я его называю, в каких-то домиках, это тоже мне все зашло. На конях я тут, блин, на Алтае. И водный что-то мне стало.
Все нравится. Просто люблю движ.
Да, ну, испытания, конечно, вот именно такие вот, беговое, что-то пешеходное надо, конечно, это будет раз в год обязательно.
Вы, конечно, поедете на море, но обязательно побегаете там.
Конечно. У меня кроссовки не влезали, я там в аэропорту не пускали, она так на меня смотрит, я говорю, ради спорта, пускайте.
Пустила.
Вань, ну а если помечтать, в каком направлении вы бы хотели развиваться?
Ну, я сейчас на следующий год, конечно, бы снова в тему кемпов потому что это интересно, у меня есть знания, я там ту же Ингушетию, да я и всю обижал. И там говорят, ты уже как местный, все, лучше знаешь все названия. Ну, тем более Кавказскую тропу убежал.
Но для пояснения, Кавказская тропа — это от Каспийского моря до Черного.
Да-да, большая тропа. Дагестан меня в этом году звали тоже работать, но что-то отказался. Вот.
То есть в перспективе передавать свой передовой опыт?
Ну, просто все говорят, у тебя, говорит, такой опыт, почему ты в туризме залазишь? Я говорю, ну, я так чуть-чуть, какие-то страхи, что что-то не получится. Хотя все знаю, то есть организовывал и трансферы, и питание, и сам готовил, и программа была. И тренерство попробую все равно. То есть есть опыт, который можно уже продавать.
Но это для других, а для себя? Путешествия мечты, они имеют в виду?
Мечты? Та же, да, кругосветка беговая. Подумала. У меня была такая мысль, там на 3 года я маршрут разрисовал.
А такое кто-то делал?
Ну, конечно, делали, да. Вот Лукьянов, это с Питера, но он мастер спорта по ходьбе, он пешком сделал это быстро. Ну, там хороший километраж прям хорошо. Там в Южной Америке грабили 4 раза. Вот, что-то он 2 года, около 3, наверное, делал. Ну, есть именно ассоциация бегунов, кто сделал кругосветку. Вот один француз бежал, помню, несколько лет, ну, уже давно, через Омск. Там принимали, бежали с ним.
То есть вы тоже хотите это?
Нет, я не хочу. Это много времени. Проект, он такой психологически быстро затеряется в массах, про него забудут. Ну и хочется, не знаю, как-то и в семью уйти. И больше проект вот такие мелкие, они больше шума наводят. Они более запоминающиеся.
А зачем шум? Я к тому, что это не самоцель. То есть,
нет, пиар не самоцель. Я бы от этого легко бы отказался, на самом деле. Мне это вообще стоит.
Но какие это бонусы дает лично?
Опять же, как на Алтае забежал, имя есть. Так бы, кто такой? Да туристов у нас много. Зачем ты там нужен? Все, гостиница отпадает.
То есть это такая репутация, которая помогает вам реализовывать проекты.
Да, я помню наши омские СМИ в 2018 году. Я бежал в Алтай, 800, там, не помню, километров. Там кто-то сказал дальше, платите денежку, там, публикуем новость. То есть не воспринимался, то есть как серьезно. А сейчас стоит мне написать, они понимают, что я начну, и я наверняка это закончу.
Да, это очень важно. Можно все что угодно заявить, но вопрос, будет ли это реализовано.
Опять же, да, я подтвержу это GPS-треками, фотографиями, свидетелями. То есть делаю честно.
Так, ну что, Иван, все с вами понятно. На самом деле, все понятно.
А у нас шаттл космический собран уже.
Творить добро. А в космос хотите?
Слушайте,
пробежать.
Интересно, я думал об этом.
Записываю вас или нет?
То есть, если вот так дорожка была бы, да, где-нибудь пробежать, ну, марафон интересно для опыта.
До Луны, да, 384 тысячи километров.
Или на Луне. Ну, классно, что же это открытие. Я люблю открывать, любознательный ночь. Поэтому мне интересно все новое. Я всегда говорю, внукам будет что рассказать. И я всем говорю, мечтать. Говорят, мечтать плохо. Я говорю, да мечтайте. Отсюда вытекают цели, вы их реализовываете, вы постоянно в движении, а движение — это жизнь наша, вот основная, да, цель — это жизненное развитие, себя реализовать в этой жизни.
Иван, я считаю, что это прекрасный совет. Я вообще к нему всецело присоединяюсь и всегда рекомендую использовать такую практику — помечтать каждый вечер перед сном.
А это подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий «Конюх Фёдоров». В гостях у нас...
У нас сегодня был вообще классный гость. Я благодарю, Иван. Получил огромное удовольствие от общения с вами. Действительно, от вас большая такая энергетика идет. Видно, что вы реализуете все, за что возьметесь. Иван Давыдов — человек, увлеченный своими трейлами, уникальными маршрутами и беговыми кемпами. Приходите к нему учиться.
Спасибо. А я желаю, чтобы были желания всегда.
Есть. И будет.